è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — ежедневный подкаст «Медузы» о новостях, которые долго остаются важными. Я его ведущий Владислав Горин. Сегодня мы говорим с демографом Салаватом Абылкаликовым. Рад новой встрече.
Да, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Мы записываемся в июне 2025 года, и хочется расспросить вас о нескольких вещах. О данных, на которые вы и ваши коллеги опираетесь, когда исследуете демографические процессы в России. Данные эти неполны, потому что государство занимается их сокрытием в последние годы. Интересно, что сейчас происходит, собственно, с людьми в России, численностью, составом в связи с войной, с пронаталистской политикой, а также в связи с кампанией, направленной против мигрантов. Данные, сперва данные. Что с ними? В мае демограф Алексей Ракша увидел, и благодаря этому многие узнали, что Росстат перестал публиковать подробные демографические сведения. Месяца не прошло, и Ракша объявлен иностранным агентом. Связано это или нет, мы не знаем. Может, так договорился в глазах российских чиновников. Но выглядит как очевидное нежелание обсуждать демографическую политику и демографические процессы в стране. Что скрыто теперь, и как вы это оцениваете?
Ну, во-первых, я думаю, все это между собой связано, и это звенья одной цепи. Если хотите, мы позже к этому вопросу вернемся. Но в первую очередь на данный момент сокрыли оперативные данные, то есть те данные, которые публикуются каждый месяц. А что будет с итоговыми данными, которые выйдут в конце года? Большой вопрос, потому что я, в отличие от Алексея, в первую очередь ориентируюсь на годовые данные. То есть я не настолько оперативно отслеживаю изменения, которые происходят месяц к месяцу, квартал к кварталу, там полугодие к полугодию, а все-таки в большей степени оперирую годовыми данными, которые потом, кстати, поправляются. Но это специфика, у каждого исследователя свой фокус. Посмотрим, что будет к концу года. Такие оперативные данные, они позволяют фактически в режиме реального времени отслеживать какие-то колебания в рождаемости, в смертности. В миграции в меньшей степени, там годовые поправки будут очень сильными. И это очень важно в моменты каких-то кризисов, допустим, пандемии коронавируса, либо теперь война. И эти данные либо прямо, либо косвенно могут показать, что происходит, особенно в региональном разрезе. И то, что Росстат скрыл, относится как раз к оперативной информации на региональном уровне.
Почему это делается? Это связано с политикой государственной, с тем, что KPI раздали в регионах по рождаемости?
Думаю, нет. Дело в том, что демографическая информация, она более базовая, более простая, и она труднее поддается манипуляции, чем, допустим, даже финансовая. То есть нельзя, допустим, за счет манипулирования инфляции какими-то другими вещами номинальную зарплату поднять, а реально будет снижаться. Люди есть люди. Поэтому очень сложно сманипулировать так, чтобы белые нитки не вылезали. Попытки, конечно, такие есть. И то, что я думаю, второе, каждый раз, когда выдается официальная информация, это такой информационный повод. Одно дело, когда этот информационный повод выдается раз в год, а другое дело каждый месяц. И каждый месяц, или раз в квартал, или раз в полугодие, когда выдаются какие-то итоговые данные, то многие издания начинают пристально вглядываться в эти данные. То есть одно дело, когда раз в год возникает серьезный информационный повод, а другое дело регулярно раз в месяц.
Если говорить про все-таки рождаемость и про то, какая политика сейчас проводится, можно опираться на заявление, наверное, Владимира Путина, потому что с демографическими программами и с документами немножко сложно и запутано в Российской Федерации. Я бы сказал, что можно не сложнить и сказать прямо: Владимир Путин хочет, чтобы рождалось больше, и раздает региональным руководителям буквально KPI. Это провоцирует разные интересные процессы внутри. Да, переманивание, например, роженец, он вообще исходит из таких странных посылок. Хотел бы я сказать, что это что-то типа мем про Бисмарка, но это чуть серьезней. Он, в частности, заявлял, что... говорил же Дмитрий Менделеев. Менделеев говорил, но... Да, серьезно к этому относиться сейчас нельзя, что Российская империя должна стать там стальки-то миллионной, 600 или 800 миллионной страной, я не помню точно, если честно, это, мне кажется, не очень важно. И в логике логике Владимира Путина, если бы не революции, может быть, не развал Российской империи, не другие катастрофические события 20 века, вот Россия была бы такой, какой-то равновеликой почти Китаю. Мы понимаем, что это не совсем так, что это инерционная оценка, что здесь и катастрофы, и территориальные потери, отваливание кусков от Российской империи, от Советского Союза, это не так существенно, как то, что все стали шибко грамотные, стали меньше рожать, зато дольше жить и меньше младенческая смертность, да, то, что называется демографический переход. Но как будто это до сих пор сидит в головах у начальства, и они думают, что это можно повернуть. Как бы вы описали эту политику? Потому что я, как вы видите, весьма вульгарно это сделал.
Я бы вначале ответил про вопрос, действительно ли хочет Владимир Путин повысить рождаемость или только говорит об этом, потому что опыт многих стран и российский опыт, кстати, последних времен говорит о том, что существенно повлиять на рождаемость можно путем очень сильных финансовых вливаний. То есть без денег, просто вот словами, какими-то идиотскими запретами, пропагандой, плакатами, роликами, выступлениями депутатов, ну то есть все, что стоит недорого, почти невозможно. Нужно тратить деньги, очень много денег. Вот в конце 2010-х годов, ну это последние данные, которые я нашел по ОСР, западные страны, Франция, скандинавские страны, они тратили на семейную политику, внутри которой сидит и демографическая, собственно, более 3% от своего ВВП. Великобритания, где я теперь нахожусь, тратила раньше тоже на этом уровне, теперь 2,5%. Соединенные Штаты, которые вообще ну, никак не славятся своей развитой социальной политикой, они тратили больше 1%. Россия к этому времени тратила 0,6-0,7%. То есть совсем небольшие деньги, поэтому разговоры разговорами, но если хотите действительно что-то попытаться делать с рождаемостью, надо тратить деньги. Ну и возвращаясь к Равше, по его мнению, это российское население на денежные стимулы, в отличие от многих стран западных, довольно богатых, оно охотно реагирует на денежное стимулирование. То есть, если хотите попытаться поднять рождаемость, надо приготовиться очень много денег тратить, сопоставимо с тем, что теперь тратится на войну. А второй важный вопрос вы подняли. Сколько бы жило людей в России, если бы 20 век был у нас нормальным? Есть монография от Института демографии, и там я видел такие расчеты, что если бы 20 век был нормальным, без крупных войн, Первой мировой, гражданской войны, голода 20-х, голода 30-х, голода 46-47 года и, самое главное, Второй мировой войны, то население могло бы достигнуть 250, может, даже больше. Ну, в зависимости от того, как смертность повела бы себя с 60-х годов, когда наступил новый кризис смертности. Ну и напомню, в 20 век Россия и Соединенные Штаты входили примерно с одинаковой численностью населения, немного меньше 70 миллионов. Соединенные Штаты были более привлекательны для мигрантов, в России была очень высокая рождаемость и смертность, то есть в России были большие резервы по снижению смертности, которое в условиях очень высокой рождаемости дало бы стремительно такой буст к численности населения. Теперь российское население чуть больше 140 миллионов, Соединенных Штатов я не помню, но за 330-340 миллионов, кажется.
Если про Владимира Путина, опять простите, что я к нему прицепился, но слишком многое в России от него зависит. Он говорил в 2024 году, что вот есть у нас регионы, где низкая рождаемость, к 30-му они должны выйти на устойчивый рост. И когда начинают наказывать или пытаться подтянуть к середине отстающих, это все напоминает майские указы. Если помните такие, зарплата бюджетников должна быть не меньше средней по региону. Если ты большое количество занятых подтягиваешь в зарплате к среднему, выше среднему, у тебя будет сама шкала смещаться. Вот там есть какая-то это неуловимая бюрократическая логика, и в отметке 2030 год и увеличение рождаемости в отстающих регионах, и в майских указах, которые подразорили региональные бюджеты. Вы понимаете эту логику? Это чисто бюрократические манипуляции? Ему нужно, чтобы ему цифру хорошую показали, или он действительно верит, что, ну, во-первых, стимулированием чиновников денег можно не давать, на морально-волевых это называется, в том числе у современной бюрократии, а во-вторых, что он верит, что вот эти дешевые средства, там, традиционные ценности, что все это поможет как-то увеличить количество рождений на женщину?
Во-первых, то, что именно 2030, а допустим не 2035 или там 2040, довольно странно, потому что 4,5 года осталось. Но мы живем в такую эпоху постправды, где сказанное вчера быстро забывается, как мы прекрасно помним. И он много что говорил на самом деле. Я не знаю, вот насколько будет уместно, я приведу пример. Как-то я для одного своего текста искал примеры использования выражений про человеческий капитал, человеческий потенциал, вот как они используются. Я в эту тему только входил, и надо было посмотреть образцы хорошего текста. Я наткнулся на послание Путина Федеральному собранию, не помню какого года, то ли 2016, то ли 2017, где вот все было очень хорошо и красиво написано. Кто теперь помнит про человеческий капитал и человеческий потенциал в России? И другой подвопрос, могут ли губернаторы что-то делать? В реальности у них не так много ресурсов, и несмотря на название, Российская Федерация федерацией не является, то есть ни местного самоуправления толком, ни толком полномочий у региональных властей нет, они по большей части только перераспределяют те трансферты, которые с них собираются, и потом спускаются обратно в зависимости от того, понравился ты или нет. Поэтому и остается либо каким-то образом перетерпеть, ругать свое население, либо пытаться манипулировать, в том числе, вот как происходит в наиболее богатых регионах, в том числе в Москве, это переманивает рожениц из других регионов, потому что на данный момент свидетельство о рождении, ну и записи в ЗАГС, а потом в Росстат, попадают либо те рождения, которые по месту жительства родителей, либо по месту наступления этих родов. Ну, первым это начали подмосковные роддома, а потом московские, потом другие регионы. Они пытаются завлечь рожениц из других регионов и говорят, вот мы вам сделаем все хорошо, прямо в роддоме выпишем вам свидетельство о рождении, чтобы вам не пришлось никуда ногами ходить. И все думают, ой, как удобно. Ну, и всякие там коробки с пеленками, распашонками, какие-то денежные выплаты. И пока это работает, но уже ходят разговоры, ну, в том числе у парламентариев, что надо бы эту практику пресечь. Ну, не знаю, все-таки лоббистские возможности самых богатых регионов, возможно, превысят это. Ну, тем более нужна витрина успеха.
Что происходит с рождаемостью на самом деле?
Ну вот последний разговор наш был больше года назад, еще до теракта в Крокусе, и, наверное, к эмиграции мы тоже вернемся. Ничего такого сверхнеобычного не происходит, но за исключением того, что население на войну и на кризис отреагировало не настолько бурно, как предполагалось. Предполагалось, что рождаемость обвалится и только потом начнет восстанавливаться. Но, скорее всего, и вот эта вот политика пособия, то, что начали выдавать, из-за чего в наиболее бедных регионах, прежде всего на Северном Кавказе, вдруг повысилась разводимость. Ну, то есть люди стали манипулировать, чтобы эти деньги получить. А для самых бедных регионов это довольно существенные суммы. Второе, вот эти гробовые и прочие выплаты для контрактников, возможно, тоже начали вливаться в местные экономики. И, возможно, вот в тех семьях, где происходят эти смерти, там, конечно, не до рождения, хотя кто его знает. А эти деньги, они все равно начали крутиться. И, возможно, какая-то часть населения тоже довольно позитивно на это среагировала. И третий такой момент. Какая-то часть населения испугалась, какая-то часть населения пребывает в тревоге, а другая вдохновилась, воодушевилась, что теперь вот все будет хорошо, дела идут в правильном направлении, поэтому это все скомпенсировалось, и рождаемость не обвалилась. Но она и не повысилась. То есть как было около 1,4, так примерно и есть. Другой вопрос в том, что рождаемость могла повыситься, но она, как мне кажется, в обозримой перспективе заметно повышаться не будет.
У российского правительства, еще, кстати, у китайского, да, есть иллюзия, что этим можно управлять. Вы упоминали эту мысль, Ракши, про то, что россияне хорошо реагируют на материальные стимулы. И это тоже, наверное, создает какую-то иллюзию у власти, что это можно регулировать. В Китае аналогичные есть иллюзии. Не знаю, на что они опираются. Может быть, на то, что они отрегулировали довольно существенно в 20 веке свою рождаемость в отрицательную сторону. Сейчас думают, что это можно обратным образом сделать. Но, наверное, нужно зафиксировать, что ключевое, что влияет на рождаемость в России, то, что выходит из репродуктивного возраста. Ну, хорошо, из репродуктивного не выходит, но из времени, когда принимается решение о рождении ребенка и рождаются дети, поколение внуков победителей, по поколение детей бэби-бумеров послевоенного, ну, то есть третья вот эта волна, все затухающая, да, в российском обществе, в общем-то, мое поколение. Если раньше материнский капитал мог таких, как я, моих ровесников, стимулировать родить второго, третьего, то теперь, ну, какие уж дети, нам всем уж за 40, хронические заболевания, вот это вот все. Это важный фактор, кажется, нужно на это в первую очередь смотреть. Поспорите, не поспорите?
Нет, не поспорю, даже вы меня поправили как демограф. Дело в том, что я говорил про рождаемость в пересчете на одну женщину. То есть это такой показатель, который не зависит от возрастной структуры, но он может сдвигаться, ну, изменение календаря рождения. Ну, то есть в год чумы, войны и так далее, да, рождения могут приостанавливаться, а потом начинать реализовываться. Допустим, что-то такое подобное было в 90-е годы. Ну, там в том числе и советская модель рождаемости менялась на более такую современную. В позднем Советском Союзе рожали ближе к 20, тех же 1,5-2 детей. И потом занимались своими делами. Карьеры, работой, образованием. А в 90-е годы, наоборот, стали эти рождения примерно в том же количестве отодвигаться на более поздние сроки. Но это в пересчете на одну женщину. А если мы говорим про число рождений, ну, то есть в демографии мы между собой разводим рождаемость, относительный показатель, и число рождений. Вот с числом рождений все очень плохо, потому что действительно на данный момент в такие самые активные репродуктивные возраста начинают входить женщины конца 90-х, начала нулевых годов. Их мало, их сильно мало, почти в два раза меньше, чем на пике 80-х годов рождения. И теперь они в основном начинают рожать. В пересчете на одну женщину рождение не так сильно сократилось, ну, относительно вот того, что раньше было. Зато самих потенциальных рожениц стало настолько меньше, что число рождений, да, теперь 1,2 миллиона. И к концу 2020-х, к началу 2030-х годов, я думаю, станет 1,1 миллиона, а может даже и меньше рождений. Может даже к 1 миллиону приблизимся, я не знаю.
Число рождений, то, что компенсировалось или поддерживалось миграцией, и то, с чем тоже сейчас проблемы, вообще-то, если вдуматься, Российская Федерация была довольно привлекательным местом для Северной Евразии, для людей из Центральной Азии, из Кавказа, которые приезжали строить карьеру, жить, привозили детей или рожали детей на месте. Мы после Крокус-Сити-Холла наблюдаем государственную антимигрантскую кампанию, один из пунктов которой не нужно сюда привозить детей. А если дети приехали, то мы будем их не то что интегрировать, а скорее, ну, карательные какие-то средства применять к ним в образовательной системе, не принимающие, а отторгающие. Уже заметен этот эффект антимигрантской кампании? Приезжает больше людей, приезжает меньше? У нас есть примерно год на то, чтобы взглянуть на это.
Это крайне интересный вопрос. Я вот специально послушал еще раз свое выступление у вас, ну, сразу после терактов в Крокус-Сити-Холле, и когда была развернута антимиграционная кампания, чтобы понять, говорил я это или нет, потому что я временами при общении со СМИ упоминал, а где-то нет. Уже в воздухе до терактов витало, что скоро будет нарастание ксенофобии, нарастание преследования инаковых. Ну, то есть либералов, ЛГБТ, кто еще там, квадроберы, мигранты и так далее, и так далее. Причем одной из самых многочисленных групп составляют, конечно, иностранные мигранты, потому что отличаются. Ну, то есть градус напряжения, градус недовольства в обществе явно нарастает, и надо куда-то это направить. Не так много в стране других групп, на которые можно было этот гнев направить. На власти чревато, хотя многие беды нынешние именно от них, но остаются мигранты. И, скорее всего, миграционный прирост и приток трудовых мигрантов, он значительно сократился, но статистика, наоборот, говорит о том, что в 2024 году число мигрантов выросло почти в 3 раза. Постоянной миграции. Это связано с какими-то изменениями миграционного учета, о которых Росстат не сообщает. Но дело в том, что там действительно теперь данные передаются, насколько я понимаю, чуть ли не в ежедневном режиме, от МВД. Ну, то есть надо ругать не Росстат, ну и вообще Росстат не надо сильно ругать. Они делают то, что могут в тех условиях, в которых оказались. Требовать от них, не знаю, быть смелее, чем мы сами, крайне странно. Ну так вот, а МВД как передает? А черт его знает, как он передает. Что-то там изменилось, об этом никто толком не говорит, но число мигрантов, то, что фиксируется статистикой, увеличилось в 3 раза, а в реальности, скорее всего, снизилось. Но я жду итоговые данные, которые, скорее всего, выйдут летом, либо ближе к осени. Тогда, конечно, посмотрим, в том числе повнимательнее, что вообще происходит. Но сама природа миграции, она такова, что там для манипуляций, для каких-то погрешностей, для двойного учета и так далее, куда больше. То есть, возможно, туда начали записывать тех, кто приехал на несколько месяцев. Не на 9 месяцев, как было раньше, а, допустим, на 3 месяца. Либо каким-то образом двойной счет начал происходить. Но, с другой стороны, точно так же, как это было в 2011 году, со временем те, которые прибыли, они должны автоматически выбываться примерно с той же интенсивностью. И вот этот миграционный прирост в почти 570 тысяч за 2024 год должен смениться сопоставимым оттоком. Ну, посмотрим.
А стали записывать больше для чего-то? Там есть какая-то цель или вам непонятно, просто изменили методику и не соотносят ее со старой методикой, и это какие-то бюрократические соображения?
Ну, формально изменили методику, при этом не совсем понятно, как именно это произошло. Ну, то есть то, что произошло, вот, допустим, в 2011 году, где стали учитывать и тех, кто получил временную регистрацию на срок от 9 месяцев, можно сказать, демографы, исследователи миграции узнали постфактум. Ну, или из каких-то кулуарных разговоров. Но то были более травоядные времена. Как быстро мы разберемся со всем этим, ну, такой вопрос. И будут ли какие-то инсайдеры для демографов так же откровенны, как это было прежде? Это, во-первых. Во-вторых, возможно, мы вступаем вперед, когда численность населения будет сильно сокращаться, и, возможно, власти пытаются не сильно создавать негативный фон и за счет манипулирования миграционной статистикой удерживать численность населения на каком-то таком приемлемом, каким кажется, уровне. Потому что пририсовывать новое рождение – это крайне сложно. Хотя, конечно, можно, но это сразу вылезет. Со смертями, но объявлять тех, кто умер, все еще живыми, тоже. А с миграцией, ну, можно.
Как вам кажется, сократилось количество приезжающих работать и жить в Россию? Почему ваши коллеги в Центральной Азии смотрят на то, как и кто куда уезжает?
Ну, я думаю, по всем понятным и объективным причинам. Всем уже понятно, что перспективы экономического развития страны, ну, не такие, какие могли бы быть без войны. Это, во-первых. Во-вторых, появляются альтернативные направления для эмиграции. Я на конференциях встречаюсь с исследователями и миграции, и демографии, ну и в принципе социальных наук из разных стран, и они говорят, что прежде такого количества трудовых мигрантов и вообще выходцев из Центральной Азии у нас не было. Это говорят и британцы, это говорят и турки, это говорят и исследователи из других европейских стран. И, кстати, у них возникает большой исследовательский интерес, а что происходит в Центральной Азии. Ну и вы, наверное, заметили, повысился интерес вообще к Центральной Азии. Не только у исследователей, ну и у политиков, кажется, в Самарканде был какой-то большой саммит, весь такой вот представительный, много кто туда приезжал, и, возможно, в том числе это попытки наладить не только вот экономические связи, но и связи по переманиванию трудовых мигрантов, потому что ответственные политики должны смотреть вперед на перспективу, то, что будет через 5, 10, 15 лет, а трудовые мигранты из Центральной Азии – это довольно качественный труд, вопреки тому, что принято о них говорить в России. И я думаю, желающих на них найдется много. Это в том числе и страны Персидского залива, это и Южная Корея, это в перспективе Япония. А если Китай подключится к этой гонке, а он обязательно подключится, миграционная привлекательность России в этом плане очень сильно пострадает. И мало того, мы еще сами многое делаем для того, чтобы отторгнуть от себя этих людей.
Понятно. Мы с вами, говоря про то, что происходит с демографией, про основные демографические процессы в России, поговорили про количество рождений, про рождение на женщину, поговорили про миграционные процессы, про политику государства в обеих этих областях, в обоих этих направлениях. Но, конечно, один из важнейших параметров, факторов – война идущая. У «Медузы» есть подсчет, который основывается и на статистике государства, государственной и на данных реестра наследственных дел и подсчитано в феврале 2025 года, то есть сейчас, очевидно, цифра больше, что на войне погибло 160-165 тысяч человек. Понятно, что есть еще инвалидизация, которая может быть очень серьезной. Мы можем зафиксировать, что вот таковы потери за 3 года, не меньше. Плюс, конечно, несчитанное количество гражданских, в основном немолодых людей и в основном на захваченных территориях, но так или иначе эти люди как бы включаются, да, в российскую систему координат. Может быть, уместно было бы их и приплюсовывать в этом смысле к России. У меня по поводу войны есть очень печальное соображение. Буду рад, если вы его оцените. Может быть, моя печаль не будет такой глубокой. Мне кажется, что российским властям, по большому счету, кажется очень приемлемая эта сделка с войной. Они отправляют на войну все-таки преимущественно немолодых, часто маргинализованных или около маргинальных людей, и таким образом решают какие-то там свои политические задачи, при этом подразумевая, что это как бы лишние люди. Они не родят, они недолго протрудятся, кто-то из них не очень приспособлен был к труду по всякого рода социальным соображениям. И, дескать, небольшая эта потеря. Как вам кажется, есть у российского государства такая логика? И если рассуждать вот так по-бухгалтерски цинично, является ли такой же большой проблемой война для Российской Федерации?
Ну, во-первых, я тоже пользуюсь этими данными и часто на них ссылаюсь и в своих публикациях, и выступлениях, и рекомендую иностранным коллегам тоже ориентироваться на это, потому что цифр, сколько людей погибло на этой войне, гуляет довольно много, и мне кажется, это одно из самых достоверных. Также я призываю поддержать, потому что и Медиазона, и Медуза, и многие другие уважаемые авторитетные русскоязычные независимые издания, они нуждаются в помощи. Пожалуйста. Если у вас есть такая возможность, поддержите их, потому что это работа, которая останется с нами надолго. Это, ну, такой вот, в том числе, архив для будущих поколений о том, как это все было и что люди думали, и источник объективной информации. Во-вторых, да, действительно, рискуют своей жизнью, ну, играют в такую русскую рулетку. Скорее всего, одни из самых неблагополучных, одни из самых маргинализированных людей. Но при этом, с бюрократической точки зрения, возможно, какая-то часть наших властей считает этих людей лишними, потому что, ну, иногда я тоже взаимодействовал с органами госвласти, иногда слышал, ну, совершенно странные или глупые вещи, ну, в том числе, вот, надо стимулировать женщину, чтобы рожали пораньше, там, желательно еще не до 20-25, о том, что аннексия каких-то новых территорий прямо решит наши демографические проблемы, хотя там население, как правило, очень старое и в Северном Казахстане, и на востоке Украины, и в каких-то других местах, и это добавит только новые проблемы. И про лишних людей возможно. Но, конечно, с точки зрения и демографа, и исследователей социальных наук, я исхожу из убеждения, что лишних людей, особенно теперь, не бывает. В России жесткий такой дефицит труда, и социальная политика, и государство для чего нужно? Для того, чтобы в том числе некоторых людей подтолкнуть, некоторых людей направить на путь истины. То есть кому-то по плечу похлопать и сказать, ну, хорош дурака валять, мы тебе условия создадим, ты работай, зарабатывай, плати налоги и так далее. То есть с некоторыми людьми надо просто вот по-человечески поговорить. Ну, то есть развивать сеть социальных работников, попытаться каким-то образом решить проблемы на местах. Тем более в России, как мы с вами уже обсуждали, дефицит труда, дефицит работников будет наблюдаться до середины конца 2030-х годов. Он будет с каждым годом нарастать и нарастать. Не то, что лишних людей нет. В России людей очень сильно не хватает. И со временем придется эти резервы соскребывать вот отовсюду. В том числе попытаться вернуть на работу пожилых пенсионеров. В том числе попытаться каким-то образом стимулировать тех женщин, которые в декретных отпусках, чтобы они хотя бы работали частично. Более разумные регионы, типа Москвы, они в меньшей степени участвуют в антимиграционной истерии, потому что понимают, что пришлые люди, то есть мигранты и внутренние, и внешние, это основа московского благополучия. Они об этом, может, напрямую не говорят, но и в истерии участвуют, ну, спустя рукава. То есть следующее десятилетие будет крайне сложным, И сама логика и экономического развития и так далее говорит о том, что все ресурсы надо использовать, в том числе вот по капельке, в том числе и те, кто, казалось бы, раньше никуда не годный работник, их тоже будут использовать, поверьте мне. Я вообще хотел к вам в передачу попасть с обсуждением последнего демографического прогноза Росстата, который вот выполнен в прошлом году. Я знаю, что он есть, потому что были и пресс-конференции на эту тему, но сам прогноз не опубликован. И я ждал, что он выйдет в октябре, тогда он выходил такой на общефедеральном уровне. Потом в декабре, когда должен был выйти региональный разрез, и он тоже не вышел. И сокрытие официального демографического прогноза новой итерации, а он должен выходить каждый год, я тоже считаю одним из элементов этой большой мозаики, что будет и в дальнейшем происходить сокрытие демографической информации. Потому что Росстат, там все-таки сидят профессионалы и прямо уж совсем липу рисовать не будут, они явно не смогли сделать прогноз такой, чтобы средний вариант был более-менее таким оптимистичным. Высокий вариант может быть, но средний вариант явно будет не очень радостным ни для кого, а на региональном уровне тем более, а про низкий вариант и говорить нечего. Ну и даже последний действующий прогноз 2023 года для регионов опубликован только в среднем варианте. То есть они не опубликовали высокий вариант, но, видимо, для того, чтобы вместе с этим не опубликовать и низкий вариант.
Под конец давайте поговорим про то, что мы знаем о России в исторической перспективе. Есть такая дисциплина у историков, кстати, да, исторической демографии. Почему то, что мы наблюдаем сейчас, это, в общем, не уникальное явление, что в России, Советском Союзе и раньше было не очень просто понять, кто эту страну населяет.
Я бы, конечно, немного заступился за Российскую империю и раннюю советскую власть. Качество статистики там было довольно хорошим. И более того, перепись 1926 года, она считается одной из самых лучших по полноте публикаций. А вот где-то с 30-х годов, когда вновь произошла такая своеобразная революция, когда Сталин пришел к власти и укрепил ее, там, конечно, все началось, и демографическая статистика, впервые появились такие масштабные фальсификации. Вот перепись 37-го года, и сразу после нее провели новую перепись 39-го года, и мало кто из неспециалистов задается вопросом, а чего вдруг, почему не подождали 10 лет? А дело в том, что перед переписью 37-го года Сталин сказал, что население Советского Союза должно быть 170-172 миллиона. А перепись насчитала 160 с лишним, поэтому все, кто проводил эту перепись, самих организаторов, репрессировали, постреляли, и спустя 2 года организовали новую перепись, и под дулами винтовок достигли искомую численность населения. И обратите внимание, следующая перепись, она была произведена только в 59-м году. Хотя почти все страны, которые участвовали во Второй мировой войне, сразу попытались провести новую перепись для того, чтобы понять, сколько людей погибло, сколько мы потеряли. И все, после сталинского времени, да, были какие-то послабления, но демографическая статистика была либо скрыта, как минимум гриф ДСП для служебного пользования, либо сильно не афишировалась, потому что при социализме люди должны плодиться, размножаться, все должно быть хорошо, а в реальности было не совсем так. И вот спустя какое-то время мы вновь, кажется, приходим к тому же. Тем более нами правит поколение, которое выросло, социализировалось и, кажется, ментально пребывает примерно в позднебрежневских либо в андроповских каких-то временах. И уже многие атрибуты вернулись, в том числе возвращаются атрибуты работы с демографией. И более того, мое осторожное такое предположение, уже появляются какие-то учреждения, не буду их пока называть, но думаю, дальнейшие события покажут, что уже появляются институции, уже появляются какие-то организации, которые называют себя в кавычках демографическими, которые будут опираться не на статистику, а на идеологию, на промывание мозгов. А вот и те исследователи, которые пытаются работать с реальными данными, со статистикой, их будут всякими способами затыкать. Возвращаясь к тому, что и вот вдруг Алексей Ракша стал иноагентом, хотя он ярым оппозиционером или каким-то человеком, его довольно сложно назвать. Он очень такой объективный и пытается давать довольно много полезных советов, в том числе и нынешним властям.
Спасибо огромное за этот разговор и за финал, который отсылает нас к началу разговора.
Спасибо большое.
Мы говорили с демографом Салаватом Абылкаликовым. слышали, я не просил Салавата Булкаликов, сам порекомендовал поддерживать «Медузу», «Медиазону» и другие независимые издания. Касательно «Медузы», это значит, что вы можете перейти по ссылке в описании и поддержать наше издание, работу нашей редакции, потому что в изрядной степени я и мои коллеги существуем, работаем, получаем зарплату, короче, благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо всем, кто уже нам помогает. Если вы хотите нам помочь, при этом находитесь в России, конечно, знаете, что это небезопасно. Пожалуйста, не рискуйте, не нужно никакого геройства, но вы можете приватно, не надо в соцсетях, не надо открыто, не подставляйтесь, попросить живущих за рубежом людей, лично вам знакомых, персонально попросить, чтобы они поддерживали наше издание за вас и, рискну сказать, для вас. Большая часть нашей аудитории все-таки находится в России, и то, что мы делаем в России, людям, безусловно, нужнее. Лайки, комментарии и прочая активность на платформах, включая YouTube, тоже полезное дело. Из России, кстати, это можно делать, никакой опасности это не представляет для вас. Вот тут вы можете, никого не спрашиваясь, проявить активность. Спасибо за внимание, спасибо за поддержку, всего доброго и до встречи в подкасте о новостях, которые долго остаются важными.